Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях декан факультета психологии Российского православного университета, христианский психолог в сфере коррекционной психологии, священник Петр Коломейцев. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог да благословит вас, дорогие телезрители.
Благодарю вас, отец Петр. Сегодня вы принесли с собой несколько книг, которые недавно были изданы в издательстве «Никея». Одна из них – это книга под названием «Жизнь рядом. Чем помочь близким с деменцией и как помочь себе». Вот в рамках как раз темы, главной темы данной книги хотелось бы сегодня поговорить с вами о духовном измерении христианской возрастной психологии. Поэтому давайте начнем разговор с того, что вы скажете несколько слов о том, что это за книга, что она из себя представляет.
Ну, эта книга стала ответом на многочисленные запросы тех людей, которые ухаживают за своими престарелыми родственниками. Являясь, как правило, сами людьми уже немолодыми, они испытывают колоссальные трудности, и часть этих трудностей из-за того, что те люди, перед которыми, которых они уважали, которые были для них авторитетом, которых они слушались, когда были маленькими, становятся сами как непослушные, неразумные дети. И зачастую бывает, что для них жизнь с такими родителями становится просто адом, потому что они очень мучаются и своим раздражением на них, отсутствием терпения, нехваткой сил, тем, что иногда приходится применять даже физическую силу. Вот. И это все, конечно, превращает их жизнь в такой кромешный ад. И вот этому как раз посвящена наша книга. Здесь есть практические советы психиатра-геронтолога Марии Гантман, которая очень долго, так сказать, изучала эту тему и специально ей занимается. Психолог Жанна Сергеева, которая занимается помощью помогающим, то есть как раз работой с теми, кто обслуживает этих, ухаживает за этими людьми. Питерский священник Михаил Браверман осветил духовный аспект этой проблемы. Ну, а я вот написал предисловие к этой книге, в котором тоже поделился своим опытом и своим видением этой проблемы.
Спасибо, отец Петр. Я напомню нашим телезрителям, что данная книга «Жизнь рядом» вышла в издательстве «Никея», и вот можно сказать, что это замечательное издательство постоянно уделяет внимание таким важным вопросам, в том числе и в сфере психологии, и в сфере духовной жизни. Поэтому, кто будет искать эту книгу, пожалуйста, она издана издательством «Никея». Отец Петр, вот скажите, пожалуйста, а каким образом человеку исполнять Божью заповедь «почитай отца своего и матерь свою», когда вот он может оказаться наедине с такой проблемой, с родственником, которого одолела вот эта старческая деменция?
Прямо скажем, нелегко, потому что зачастую поведение неадекватно, или поведение просто даже опасно, там опасно поджогом, протечкой, нанесением серьезных травм самому себе, да и потом просто, когда человек все время не слушается и критикует, подозревает, что его хотят физически с ним расправиться, обвиняет. Это все действительно создает такой тяжелый фон, когда еще человек и не высыпается, и физически очень много тратит сил, чтобы ухаживать за ним, там, отвезти, выкупать, там, еще какие-то необходимые вещи. то на фоне всего этого наступает стойкое раздражение, когда уже при любой ситуации человек хочет просто вот кричать, ругаться, и, конечно, какое уж тут почтение. И потом, ну, приходят в храм, каются, переживают за все случаи своих вот таких срывов. Говорят, это же вот отец, мать. И мы учим, как справляться с этой ситуацией, как выжить в этой ситуации. Мы говорим о том, что надо уметь видеть даже в этом человеке вот того человека, которого ты любил, которого ты уважал, который был для тебя авторитетом. Вот. То есть отстраненно немножко смотреть на его болезнь и не отстраненно смотреть на него самого. То есть смотреть, что вот да, вот это его состояние, это его поведение, вот на них смотреть, ну как вот, как врач смотрит на пациента, как то, что вот наносное пришло, так сказать, вот с годами к этому человеку. Но продолжать видеть в нем того прежнего человека, который несет груз вот этих страданий. Помнить, что работа с таким человеком – это не стометровка, это долгий марафон, когда нужно, в общем, готовиться к большому пути и экономно расходовать свои силы. Вот, никогда не забывать о самом себе, помнить, что духовный ресурс – это, в общем, один из очень важных, существенных ресурсов. В первую очередь люди обычно прекращают молиться, спать, отдыхать и как бы вот целиком зацикливаются только на вот своем подопечном и на всех его проблемах и сгорают. Вот. А нужно помнить, что нужно думать и о своем отдыхе, и о своей молитве, и о своем духовном и физическом состоянии. Просить, чтобы кто-то помог и подменил тебя в дни, когда трудно. Просить, чтобы оказали тебе помощь в тех вещах, где просто вот физически не хватает сил. Вот. Давать себе вот право на отдых, право на то, чтобы сходить в церковь, исповедоваться, значит, причаститься. И помнить, что ты не всемогущ. Помнить, что это не та ситуация, когда ты ожидаешь выздоровления или исцеления, или улучшения. Если есть какое-то небольшое улучшение, это просто предмет для благодарности особой Господу. Надо помнить, что состояние будет ухудшаться. И не думать, что, тем не менее, работа твоя напрасна. Даже если ты ничего не делаешь, ты просто рядом с этим человеком, ты разделяешь его, ты не оставляешь его наедине с его страхами, с его болезнями, с его переживаниями, с его паникой, с его подозрительностью. Вот просто рядом быть терпеливым, кротким, с ровным голосом – это очень много. Это действительно настоящий подвиг любви и почтения к своим родителям. Это то, что настоящий такой духовный труд – не преуменьшать его значение. Даже когда ты ничего не делаешь, просто разделяешь с человеком его время, ты все равно совершаешь большую духовную работу.
Спасибо, отец Петр. Вопрос по поводу человека, который заболел. Если он прожил благочестивую жизнь, ну, всегда ходил в храм, причащался, воспитал своих детей в православной вере, и вдруг вот таким вот образом заболел, и началась у него и раздражительность, и он начал во всем подозревать, перестал узнавать своих близких. Можно ли говорить о том, что...
Даже вот, богохульствовать.
Да, иногда. Да, и это дело спасения, которое... Вот он, то спасение, то, тот путь к Царствию Божию, что он его как бы перечеркивает в этот момент своей этой болезнью и своим состоянием.
Ну да, нам знакома ситуация, когда благоразумный разбойник в последние часы на кресте, можно сказать, исправил свою будущую судьбу, покаявшись. А здесь не случится ли обратного? Не может ли человек последними своими шагами, когда там может и похулить Бога, когда может и попытаться на себя руки наложить, еще что-то, и когда просто издевается иногда откровенно над своими ближними, испортить свою судьбу? Ну, конечно, нет, потому что мы понимаем, что Господь, Он познает душу человека, он знает его здорового. И в Царстве Небесном он приходит здоровым. Вот, знаете, как мы вот в могилу не кладем человеку костыль, потому что знаем, что Господь воскресит его, и воскресит его в целостности, и костыль ему не понадобится. То есть мы знаем, что туда человек приходит исцеленным. И вот это временное его состояние болезни не вменяется ни в коем разе ему в вину. Поэтому у нас особые, как бы, есть канонические указания насчет тех или иных действий, которые совершают люди больные. Вот. И даже вот в чине отпевания у нас есть вот такая молитва разрешительная, так называемая, где эти случаи тоже учтены, где там говорится, если там клятву огорчись и проклят себе, и так далее, и так далее. То есть те действия, которые человек может совершить, вот не в состоянии рассудка. Вот это все, конечно, не вменяется человеку такому вину, вот, и мы понимаем, что это действие вот иных сил, а человек приходит туда в состоянии своего как бы наивысшего здоровья и своего наивысшего духовного роста, возраста.
Спасибо. А может ли такой человек приступать к святым тайнам? Осознает ли он, что происходит в этот момент?
Ну вот здесь, конечно, нужно смотреть, что и как происходит с человеком. Вот. Это как бы на усмотрение священнослужителя. Вот. И я могу сказать, что вот у меня был случай, когда один муж одной прихожанки, причем человек с очень серьезным расстройством психики, тут еще и контузия военных времен помогла, значит, течению болезни. Вот. И вот когда он соборовался, каждый раз, когда я его соборовал, каждый раз, когда я начинал читать Евангелие, он вставал и уходил. И в очень грубой форме говорил, что ему нужно в туалет. Вот. И когда уже было последнее Евангелие, он опять срывается, я ему говорю, подожди, останься, тебе не нужно туда, ты там уже был. Нет, мне нужно. Я говорю, нет, ты уже там был, все нормально. Вот. И удержал его, и мы дочитали до конца, и завершили таинство соборования, и после он причастился, и потом вот его родные, супруга и дочь говорили, что он стал лучше себя вести, и как-то стало им полегче. То есть вот это все-таки благодатное действие таинства, оно дало о себе знать. Вот. И, конечно, вот тут священник должен смотреть, насколько удастся человека вот как бы в таком вменяемом, в адекватном состоянии подвести к принятию тех или иных таинств. Если там идет откровенное такое вот противодействие, то мы знаем, что Бог не вменит эту вину человеку, больному деменцией или болезнью Альцгеймера. Мы, значит, просто не совершаем вот это таинство, но тем не менее как-то можем вот помолиться о нем. Вот, и все равно приход священника даже просто, чтобы помолиться, и даже просто помазать там маслом, вот, и тоже вот все равно оказывается благотворным.
Спасибо. А можно ли говорить о том, что вот та болезнь, которая с человеком приключилась, является последним испытанием, которое вот от Бога послано для этого человека?
И даже, знаете, не просто испытанием, а какой-то такой, каким-то очень качественным моментом роста. Потому что здесь происходит как бы переоценка того, что человека окружает. То есть для человека приходит осознание того, что жизнь земная, какая бы она ни была, она все равно временная. Вот. И когда начинают кончаться все ресурсы вот, человеческие в этой жизни, то иногда человек просто благословляет свой уход. Он вдруг понимает, что в этой жизни уже просто все сделано, ему как бы нечего больше желать, и жизнь, которая шла по восходящей, теперь уже плавно начинает закатываться. Вот. И для тех людей, для которых переход в новую жизнь, в новое состояние казался чем-то очень ужасным, он вдруг начинает им представляться желанным. Вот, то есть как-то вот уже по-другому они смотрят на все вот ценности этого мира.
А может ли человек, больной деменцией, как-то удержать себя в состоянии вот такого мироощущения, когда он является верующим человеком и когда он, ну, находится в добром здравии?
Ну вот в этой книге, в частности, там говорится и о профилактике. Вот деменция, она же не случается сразу, понимаете? Вот, то есть ее можно даже в себе как-то начать обнаруживать по простым каким-то вот нехитрым симптомам. И поэтому можно начать уже самому себя как-то тренировать. Вот, тренировать и свою интеллектуальную деятельности и так далее. И вот здесь вот даны советы, как и что можно сделать, чтобы вот этот процесс, может быть, какой-то неизбежный, чтобы его притормозить, скажем, его приостановить. Вот. И бывает, что такое тоже удается, то есть бывает, что человек даже уже с деменцией, причем с отрицательной динамикой, все-таки еще довольно долгое время, иногда прям до самой смерти, остается, в общем-то, в целом интеллектуально сохранным человеком и способным к осознанной духовной деятельности. И, конечно, это в первую очередь зависит от того, с какой ступеньки начинает человек вот это свое схождение вниз, свое движение под гору. Понятно, что чем сильнее в молодости особенно развит его мозг, а надо сказать, что не мозг развивает, как бы определяет интеллектуальную деятельность, а наоборот, интеллектуальная деятельность под себя как бы развивает и строит мозг. То есть можно сказать, что мы его, ну, как бы накачиваем, так как вот мускулатуру. Вот под нашу деятельность он как бы развивается, усложняется синаптическая сеть в мозгу. То есть таким образом мы как бы вот мысль, она уже творит под себя ту физическую основу. Чем больше мы развиваем свои способности в детстве, чем больше вот духовный наш возраст, наша духовная практика, тем, конечно, гораздо медленнее и просто с более высокой ступеньки мы начинаем этот схождение вниз.
Спасибо, отец Петр. И вот в завершение разговора именно о деменции, не могли бы вы рассказать о хотя бы несколько признаков этой болезни, когда она начинается, чтобы человек, может быть, который чувствует, что с ним что-то не так, мог обратить на себя внимание, или его близкие могли обратить внимание и как-то начать уже вести себя по отношению к нему должным образом?
Ну, здесь они все приведены, поэтому я думаю, что вот прочитав эту книжку, вы можете это все сделать, эти упражнения. Но вот для меня очень интересно было это, когда мой тесть вдруг понял, что он не может назвать всех 12 маршалов Наполеона. Он понял, что-то не то. Раньше он их всех мог назвать, не задумываясь. И вот тогда он начал наговаривать вот на диктофон свои воспоминания, чтобы сохранить для себя свою собственную память, сохранить себя для себя, чтобы его дети могли бы потом это как-то прочитать и ему пересказать. Ты такой-то, такой-то, ты то-то, то-то. Вот. Ну, а в результате получилось, что когда он уже умер, как раз завершив свои вот эти воспоминания, вот, умер от болезни Альцгеймера, то из них получилась хорошая книга. Так что вот, видите, удалось сохранить ускользающую память. Это, представляете, вот как человек читает книжку, и с каждой строчкой сгорает, эта строчка сгорает, как только мы по ней проходим глазом. А тут получается так, что вот он ее наговорил, и наоборот, он как бы терял ее, а она оставалось и для потомков тоже.
Спасибо вам за ответ, отец Петр. Мы знаем, что проблемы возникают не только в старости, но и могут возникнуть и в детстве, могут в детстве обнаружиться с рождения. И вот еще одна книга, одним из авторов которой вы являетесь и которая также вышла в издательстве «Никея», называется «Каждый ребенок особенный. Иллюзия дефекта». Вот, не могли бы вы, пожалуйста, об этой книге несколько слов рассказать?
Ну, эта книга мне особенно дорога, потому что я занимался с особенными детьми практически вот около четверти века, и это было сферой и моих профессиональных интересов. Я занимался с глухими детьми, я впервые отслужил литургию для слепоглухих в детском доме в Сергиевом Посаде. Поэтому для меня это вот очень близкая тема. И вот эта книга, она посвящена родителям, посвящена тем, кто имеет особенных детей, кто работает с особенными детьми. Вот. И она посвящена как раз вот тем, ну что ли, возможностям развития этих детей, возможностям их роста и, скажем так, нашей обязанности как человеческого сообщества вот, обеспечить этим детям право на наследование их человечности. Поэтому эта книга для меня, она такая, знаете, и философская, и жизненная, и практическая. Я очень рад, что эта книга вышла, и она уже сегодня очень востребована. И здесь также очень много говорится о нашей школе дефектологической, основателем которой был Выгодский, той школе, которая сегодня завоевывает мир. И надо сказать, что вот замечательный дефектолог из Гамбурга Кристель Манске, она как раз считает себя последовательницей Выгодского, она как раз считает, что очень многие дефекты можно на самом деле реабилитировать только психолого-педагогическими методами, без применения медикаментов и лекарств. Она как раз вот стоит на позициях Выгодского, и она действительно очень талантливый дефектолог. Вот, она часто приезжает к нам в страну и делится своим опытом. Вот как бы она тоже, ну, в таком, можно сказать, духовном родстве с нашей дефектологической школой, с трудами, значит, Выгодского. И вот у нас вместе получилась вот эта книга, которая и о дефектологии, и о проблемах, которыми сталкиваются родители, и о том пути, который преодолевают дети, и вообще вот о том, как по отношению к этим детям определяется наша с вами человечность, наша с вами церковность и наше право называться христианами.
Спасибо, отец Петр. Могу я задать вам такой вопрос? Что вас вдохновило на то, чтобы начать заниматься с детьми, у которых есть особенности развития? Ведь это нелегкий такой труд, очень непростой.
Знаете, это просто, вот я могу сказать, дело случая. Вот, видимо, Господь просто взял и привел меня к совершенно удивительному человеку, к Жану Ванье. И вот со свидания с ним, и он пригласил меня на встречу, это было под Страсбургом, в монастыре Монт-Сент-Адиль, на встречу европейской молодежи с движением «Вера и свет» и с движением «Лярж», «Ковчег». Вот. И я приехал туда вместе с делегацией из России. И вот с этого момента как-то началась вся моя эта деятельность. Так что вот просто вот Господь свел с нужным человеком, и так получилось, что я погрузился в эту проблему, и потом уже учился на дефектологическом факультете педагогического университета имени Ленина, учился в аспирантуре Института коррекционной педагогики Академии, Российской академии образования, вот, и вот работал сам с такими людьми и в реабилитационных некоторых центрах, и, значит, в храме своем, который у нас был храм для глухих, слабослышащих и слепоглухих.
Удивительно, что вы знакомы с таким замечательным человеком, с Жаном Ванье. Вот мне даже так завидно стало. К сожалению, я его, естественно, не застал, но слава Богу, что есть его книги, и его дело продолжает жить, ну вот в том числе и вашими трудами, отец Петр.
Ну, с ним еще можно общаться по скайпу, например. Так что можно связаться с Трасли и организовать ему такой какую-то аудиторию. Вот по скайпу он охотно может пообщаться с какой-то аудиторией. Да, он, конечно, уже никуда не выезжает, потому что все-таки года берут свое. Даже для него, бывшего морского офицера, вот, время тоже накладывает свое бремя.
Это замечательно, слава Богу, что такая возможность есть. Отец Петр, скажите, пожалуйста, вот насчет введения детей с особенностями развития в храм, в христианскую жизнь. Каким образом это можно сделать для них, таким образом, чтобы это было для них и полезно, и не травматично в то же время?
Ну, вот здесь есть об этом, конечно, в этой книге здесь есть об этом ряд глав. Вот. Я еще когда-то очень давно написал такую статью, которая называлась «Апостольство инакоодаренных». Так получилось, что это краткое выступление на успенских чтениях в Киево-Могилянской академии на конференции, которую готовило издательство «Дух и литера». Вот. Это коротенькое выступление, превращенное потом в статью, обошло все вот интернет-ресурсы и как-то оказалось очень вот так вот воспринято. И там я пытался сказать, что эти дети тоже несут свое служение. Вот. Я говорю о том, что если мы, работая с ними, ну, как-то пытаемся, если можно так сказать, сделать из них людей, то самое главное – это то, что они делают из нас христиан. Поэтому я хочу сказать, что надо всегда помнить, что это не в последнюю очередь нужно и нам самим, потому что каждый из нас силен слабостью другого человека. Наша сила, она только тогда имеет смысл, когда она помогает слабому. Но и их слабость тоже несет свое служение в этом мире. Вот. Ну, а кроме того, я могу сказать, что когда такие дети приходят в храм, когда для них есть общение, когда их принимают, то это оказывается очень серьезным шагом в их социализации. Потому что, к сожалению, судьба таких детей – это изоляция. Изоляция от сверстников, изоляция от взрослых, изоляция от общества. И если церковь – это то место, где этим детям открываются двери, то это значит, что церковь несет свою миссию, свое служение не напрасно, выполняя, в общем, слова Христа. Действительно, ко Христу приходят все. Христос всех ждет именно к себе. Вот. И я могу сказать, что очень многие из таких детей делали потрясающие успехи потом и в своей социализации, и в своем физическом развитии, в состоянии своего здоровья, и в интеллектуальном развитии. То есть мы видим, что в церкви есть очень большие, как бы, такие вот развивающие ресурсы. Потому что здесь можно много привлечь и волонтеров, и можно много организовать того, что вот так как-то в обычной жизни не очень складывается.
Наверное, действительно, вот, говоря о социализации, важно отметить как раз церковные общины, христианские общины, как раз вот идею которых в том числе и всегда развивал Жан Ванье, в которых, собственно говоря, такие дети могут себя чувствовать хорошо, уверенно и расти там и духовно.
Да, у нас, например, вот совершенно замечательная приходская община в Давыдово, которой руководит отец Владимир Климзо, вот, куда съезжаются дети в летний период на реабилитационный лагерь с разных городов, из столицы, из Москвы, из Петербурга. Вот, и это действительно дает потрясающий какой-то эффект. И можно сказать, что это, понимаете, это дало жизнь и смысл этому маленькому селению Давыдово. Вот. Когда туда приехал отец Владимир, там казалось, что там просто вот одна проблема – это алкоголизм, и на него можно угробить все силы и больше ничего не сделать. А когда селяне стали нести вот такое высокое служение, это как-то изменило вообще весь облик этого места.
Спасибо. Трудности возникают не только у подростков с особенностями развития, которые приходят в храм, но и у подростков, у которых таких особенностей ну, нет, не наблюдается, и, собственно говоря, которые воспитываются в полноценных семьях. Мы знаем, что если семья даже очень религиозна, то может произойти такое, что подросток в какой-то момент отказывается ходить в церковь, отказывается от там, постоянных молитв регулярных, да, домашнего какого-то правила, начинает вести себя бунтарски. Вот возникает вопрос, почему так происходит? Почему в семьях, где родители часто бывают очень религиозны, случается и такое, что дети уходят из церкви и это, разрывают свои отношения с Богом зачастую?
Ну вот еще одна книга, которая сейчас находится в печати, и, видимо, в следующем месяце мы уже будем ожидать сигнальный экземпляр этой книги. Вот книга «Душа вашего подростка». Вот там в том числе раскрываются и эти проблемы. Проблемы детей верующих родителей, покинувших церковь. Вот. И проблема не новая. Мы знаем, ну и в истории такие случаи. Таким человеком был Антон Павлович Чехов. И понятно, что эта проблема требует какого-то особого внимания. Вот. Еще в свое время протоиерей Василий Зиньковский отметил наличие особого эффекта подросткового. Он отметил так называемый стихийный подростковый атеизм. Это когда разрушаются у подростка прежние детские представления о вере, а новые представления, взрослые, еще не сформированы. И вот в этой лакуне, на фоне такого общего как бы протестного и отрицательного поведения, отрицающего поведения, возникает и вот так называемый стихийный подростковый атеизм. Вот, но если с этим понятно, что делать, понятно, что нужно потихоньку закладывать уже те взрослые представления о Боге, и, конечно, вот, не надо думать, что дети вот, они все время остаются только такими детьми и только вот способны сосать леденцы. Они уже способны на какую-то пищу более такую, скажем, твердую для ума. И охотно, надо сказать, совершают такие вот экскурсы в более серьезную литературу. Поэтому, скажем, вот потихонечку давать такую литературу и как бы обсуждать такие темы уже всерьез и показывать универсальность христианского вероучения, его способность решать многие проблемы жизни, вот, и показывать подростку, что вера – это на самом деле помощь и мощный ресурс, это, конечно, очень важно, и это понятно. Но есть и, к сожалению, другие вещи, которые очень серьезно вредят духовной жизни подростка и которые подросток особенно остро чувствует. Это, скажем, ошибки свидетельства этой веры. Вере нельзя научить, ее можно транслировать путем свидетельства этой веры. Если бы Христос просто бы учил своим заповедям и не принял бы смерть на кресте, и не являл бы собой исполнение этих заповедей, то, наверное, его учение так и осталось бы только игрой ума. Как сегодня мы читаем труды, скажем, философов-стоиков, там, императора Аврелия, и видим, что это, ну, красивое такое нравственное сочинение, и не более того. У Христа это миссия, это жизнь, это слово, воплощенное в жизнь, страдание и смерть. И вот когда наш с вами подросток воспринимает веру только как декларируемое учение, не подкрепляемое ни поведением, ни каким-то образом жизни, то тогда возникает вот это раздвоение, потому что вот оно учение, и вот она подлинная, так сказать, реальная церковность, которая на самом деле оказывается такой пустотой. И это производит глубокое разрушение в подростке. Он начинает сомневаться в вере, сомневаться в ее истинности, и понимает, что это только фарисейство и лицемерие. Бывают другие, тоже очень серьезные враги, такие подводные камни на пути формирования подростковой веры. Это крайности такого, можно сказать, категоричного поведения, скажем, родителей неофитов. Вот когда их застревание в неофитстве происходит, и они начинают отрицать все проявления современной жизни, там компьютер, телевизор, так далее, так далее, так далее, когда начинают видеть истину только в каком-то определенном одном формате, это включает и внешний вид, и так далее, но не доходит до сути, то это тоже, в конце концов, отвращает ребенка от веры. Поэтому вот самое главное для того, чтобы этот не погиб, этот хрупкий цветок, нужно, чтобы слова не расходились с делом. Нужно, чтобы между родителями действительно была любовь, христианская любовь. Нужно, чтобы действительно вера преподносилась по сути, а не только как внешности. Чтобы подросток не воспринимал веру как костюмчик, который можно сегодня одеть, а завтра снять и повесить в шкаф.
Спасибо, отец Петр. Известно, что каждый подросток все-таки имеет в себе немалый духовный потенциал и постоянно находится в поиске. И вот если духовный путь подростка начался с того, что он увлекся какой-то другой религией, например, он познакомился с кришнаитами и стал вот с ними общаться, или же вот он стал, например, есть такое течение готы, и там какая-то вот там мрачная эстетика своеобразная, еще что-то, какие-то там восточные духовные практики, так называемые растаманы, там это тоже как бы такое течение, да. Что делать родителям? Тоталитарно вернуть его в церковь или обратить, или же каким-то образом, каким-то способом постепенно вот его вот этот духовный поиск обратить в другое русло и обратить его ко Христу?
Ну, вы знаете, вот Господь, Он сказал, что все испытывай, то есть все проверяй и лучшего держись. Вот. И даже вот притча о блудном сыне, там, по сути дела, отец дает сыну полный карт-бланш на исследование жизни, вот, понимая, что это может грозить даже и потерей имущества, выделенного этому сыну. Вот. Поэтому мы должны прежде всего понимать, что сама по себе вот такая пытливость – это, в общем, дело хорошее, потому что это говорит об активном отношении к духовным вопросам. Вот. И это хорошо, надо это поддерживать. И вот как в свое время говорил Силуан Афонский, никогда не надо говорить, что что-то заведомо плохо. Надо говорить, что а вот это вот у них хорошо, и это хорошо, а вот этого у них нет. То есть, понимаете, нужно просто говорить, что и там есть свои какие-то искания. Если есть искания, есть, наверное, и какие-то находки. Вот. Но вот отсутствие вот этого и этого делает, допустим, эти искания не совсем ценными, потому что ну, можно сколько угодно там, скажем, усваивать закон, заповеди, но понимать, что без Христа, без любви, без Его смерти за нас нет вот этого живого общения с Богом, и можно исполнением заповедей, например, только отгородиться от Бога. И здесь тоже можно говорить, что есть много каких-то там внешних вещей, но есть ли глубокие внутренние вещи. И, конечно, обязательно нужно стараться, чтобы все позитивное, оно не пропало. Христианство, понимаете, оно никогда ничего не выбрасывало. Посмотрите, самая лучшая коллекция античной скульптуры находится в Ватикане. Все лучшие произведения античной классики, языческой, были переведены и сохранены и переписаны христианами, монахами в монастыре. Благодаря им мы знаем и Гомера, и Эсхила, и Софокла. Понимаете? То есть они видели в этом ценность. Вот. И поэтому надо, конечно, понимать, что христианство и в этом случае способно к христианизации того, что мы называем теми или иными артефактами культуры. Она способна это вбирать, сохраняя, усиливая вот тот христианский смысл, который там есть. Поэтому здесь нужно вдумчивый, спокойный разговор, где вместе с подростком радоваться его находкам и, может быть, попробовать вместе с ним посочувствовать тому, что там нет, что там отсутствует, и показать, что это есть в христианстве, что это есть в нашей традиции.
Спасибо, отец Петр. Вопрос насчет детей, которые обучаются в воскресных школах. Как правило, их приводят туда совсем маленькими, и где-то в возрасте, начиная от 12, 13, 14 лет, когда начинается такой активный перелом, дети начинают восставать против мнения родителей, они уходят из воскресной школы, потому что им там становится просто неинтересно. Им кажется, что им рассказывают какие-то сказки, хотя раньше они увлеченно слушали и библейскую историю, закон Божий, вместе занимались. И вот как здесь быть в таком случае?
Надо строить работу. Надо строить работу так, чтобы это было интересно. У нас для подростков нет воскресной школы при нашем храме Косьме и Дамиане в Шубине, где я являюсь клириком. Но зато у нас для них есть подростковый клуб, где они решают какие-то серьезные вопросы, где есть диспуты, где есть полемика, где есть много интересных мероприятий, там и музыкальных, и таких, где есть лагерь, и летний, и зимний лагерь, вот, и где в программе лагеря есть обязательная там, так сказать, тема и за жизнь, и про просто бытовые какие-то проблемы, и проблемы такие житейские, и очень важные там экзистенциальные проблемы жизни, и духовные проблемы. Обязательно есть такая форма, как беседа с батюшкой, где один из наших клириков, или я там, или иеромонах Иоанн Гуайта, отвечают на вопросы подростков, причем сразу вот эти вопросы сдаются на бумажках отдельно, не подписываясь. Вот, но при этом оговаривается, что вопрос может быть любой, и что батюшка все равно на него ответит. Понимаете? И что разговор идет, так сказать, по-крупному, по-серьезному, без всяких, так сказать, вот, скидок. И, конечно, вот такие формы работы, они очень привлекают подростков, и подростки любят наш подростковый клуб. Понимаете? Поэтому я говорю, что здесь надо учитывать запросы подростков. И надо учитывать так это в работе, чтобы духовная работа, как духовное просвещение, научение вере, чтобы оно в то же время оказывалось и очень важным для подростка, помогающим решать его какие-то очень важные жизненные вопросы и проблемы.
Спасибо, отец Петр. Вот вы рассказали о том, что у вас вот как раз в этой подростковой общине, в подростковом клубе, да, действует и детский лагерь. Это очень интересная форма работы и очень интересная форма времяпрепровождения. Расскажите, пожалуйста, вот как проходит лагерь?
Ну, всегда есть и открытие, там есть и веселые мероприятия. Например, концерт, где каждый может проявить свою способность к самовыражению. Есть такая самодеятельность художественная. Хотя каждый раз концерт планируется как определенная такая тематика. Вот. Такой тематической направленности. Вот. Есть и какие-то спортивные мероприятия. Вот. И есть вот в том числе то, что там называется так «серьез». Вот «Серьез» — это мероприятие серьезное, на котором решаются какие-то вопросы. И бывает так, что обсуждение какой-то темы, оно является только затравкой. Вот. После этого уже в группах идет обсуждение узким кругом, то есть вот тех ребят, которые в отрядах в этих группах, со своими руководителями, которые, опять-таки, только как такие вот аниматоры, только помогают поддерживать и вести вот эту беседу, идет обсуждение. И как бы до всего ребята сами доходят. А потом идет второй раз, они собираются, допустим, на эту тему общим кругом, и от каждой группы выносится свое какое-то вот такое, то, что наработано, плод своей некоторой работы на эту тему. Понимаете? Вот. Ну и вот я еще раз говорю, что вот эти вот вопросы священникам, это всегда тоже очень интересно, потому что нам самим интересно, потому что вопросы бывают очень неожиданные. Вот. И мы стараемся просто честно и искренне отвечать на все такие вопросы. Вот. В общем, там весело. Вот. Это главное. То есть все-таки то, что, знаете, как я бы сказал бы так, лозунг такой «всегда радуйтесь». Всегда радуйтесь. Вот. Ну и при этом вот безусловно, идет серьезная духовная работа и развитие какое-то. Вот. И, конечно, там какие-то и свои там трудовые послушания, там и уборка, еще что-то. Это все тоже, конечно, не снимается с повестки дня.
А есть ли подобные лагеря для детей с особенностями развития?
Ну, вот раньше было несколько таких реабилитационных летних лагерей, которые проводились многими организациями. Там и «Солнечный мир», и, значит, «Круг», ну и, в общем, так далее, МККИ. Вот. Сегодня, конечно, немножко стало хуже, потому что просто меньше стало возможностей и ресурсов, а все-таки лагерь для детей с особыми нуждами – это не палаточный лагерь, понимаете? Это нужно иметь все-таки более-менее хорошую стационарную базу, вот, и скрытым помещением для принятия пищи, и иметь там крытый актовый зал, и иметь корпуса, а не палатки, понимаете? Вот, поэтому, конечно, тут материально есть много проблем, которые сегодня решаются сложнее, поэтому сегодня таких лагерей стало меньше. Но вот у отца Владимира Климзова, Давыдова, вот такой лагерь существует. Вот, и там находится как бы время и для работы с детьми, и для работы со взрослыми, духовный рост взрослых тоже, можно сказать, важная часть этой работы. Вот. И самое главное, что в таком лагере как бы участвуют и дети с особенностями, и обычные дети, дети сотрудников, дети там прихожан отца Владимира, и поэтому там такая вот происходит хорошая атмосфера, именно такая для социализации и реабилитации и одних, и других.
Спасибо, отец Петр. Скажите, пожалуйста, еще издание каких-то книг вот, о подростках, о детях планируется в отце Никее?
Ну, значит, во-первых, вот из этой серии «Жизнь рядом» планируется еще одна книжка. Вот до этого выходила книжка Фредерики де Грааф «Разлуки не будет», которая посвящена уходу человека из этого мира, такая психология умирания. Вот. А будет книга еще, которая адресована родителям, пережившим своих детей, потерявшим своих детей. Вот. Планируется издание книги Москаленко «В помощь родителям, супругам и детям людей, страдающих зависимостью». Вот. Это такая очень серьезная проблема. И вот старейший аддиктолог нашей страны, даже страшно подумать, более 50 лет в профессии, вот она, значит, написала такую книгу, которая тоже будет издана и посвящена именно проблеме зависимости. Вот. Ну и постоянно готовится какой-то такой ряд изданий, которые посвящены самым актуальным проблемам вот, жизни. И что особенно важно, что в издательстве Никеи, можно сказать, существует целое направление. Это такой вот психологическая литература, то есть там, где в создании книги участвуют одновременно и психологи, и священники, врачи, и таким образом оказывается, что темы, поднимаемые издательством Никея, они имеют такое стереофоническое, как бы сказал, стереоскопическое, 3D-измерение, поскольку рассматривают каждую проблему с разных точек зрения.
Спасибо, отец Петр. Я благодарю вас за очень интересную и содержательную беседу, за то, что вы ответили на многие вопросы, которые как раз интересовали наших телезрителей в данной сфере. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии был декан факультета психологии Российского православного университета, христианский психолог в сфере коррекционной психологии, священник Петр Коломейцев. Вел телепрограмму «Беседы с батюшкой» Михаил Прохосов. Всего вам доброго и до новых встреч!